Дорогие радиослушатели, сегодня в нашей студии замечательная гостья, сестра Валентина Новаковская, председатель музыкальной секции при конференции католических епископов России, президент благотворительного фонда «Искусство добра», или, как его более привычно называют, «De Buoni Arte», настоятельница делегатуры Матери Божьей Остробрамской конгрегации сестер от ангелов. Сестра Валентина, расскажите нам, пожалуйста, о вашей деятельности. Судя по всем номинациям, которые у вас есть, времени у вас ни на что больше не остается, только на миссию.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рада, что могу сегодня немного рассказать о том, чем занимается и наша конгрегация, и наша община. Кроме того, рассказать вам о том, как развивается литургическая музыка в России, как развивается музыкальная культура в России, какие люди замечательные живут в России, какие хорошие католики живут в России.
Сестра Валентина, вы сейчас служите в Кафедральном соборе непорочного зачатия в Москве. Расскажите, пожалуйста, как вы докатились до такой жизни?
Если рассказывать, каким образом сложился мой путь, я должна сказать, что я принадлежу конгрегации сестер от ангелов, что я родилась на Украине, на Хмельниччине, в польской семье, что училась в украинской школе. И уже заканчивая 8 класс, услышала призвание Бога, который пожелал, чтобы моя жизнь принадлежала только Ему. С тех пор я иду за этим голосом, с непрестанной благодарностью за все дары, особенно за то, что Он мне дал хороший слух, музыкальный и внутренний. И вот в 15 лет поступила в конгрегацию кандидаткой, потом послушницей. Потом путь моей монашеской жизни начался вообще в Белоруссии, в Барановичах. Это был 75-й год. И наши сестры работали там на государственных работах, помогали в катехизации, в работе с молодежью, в приходе воздвижения Святого Креста. И нужно сказать, что это было замечательное время. Я проходила формацию новицията под руководством опытной сестры, училась в музыкальном училище, потом работала органисткой в приходе. Потом работала с приходским хором. Мы устраивали концерты во многих приходах Белоруссии. С молодежью мы устраивали ежегодные паломничества к иконе Остробрамской Божьей Матери, которая в Вильнюсе, это знаменитая икона. И на то время это было довольно рискованное занятие, потому что после 5 лет паломничеств нас начали вызывать в КГБ на допросы, и паломничество пришлось прекратить. И в то время мы были молоды, полны энтузиазма, и, естественно, никто не знал, что мы сестры. Эта таинственность была продиктована не только запретом советского законодательства на пропаганду религии, но и уставом нашей конгрегации. И я несколько слов могу сказать о нашей конгрегации. Она была основана архиепископом Винсентом Ключинским, трудное для церкви время, потому что это было время царских репрессий, конец 19 века, начало 20 века, когда вот ордена были подвержены кассациям и закрывались ордена. Тогда наш основатель основал орден сестер от ангелов и определил его задание таким образом, чтобы по образу ангелов-хранителей помогать людям на их пути к Богу, помогать священникам, особенно там, где священников мало или священническое служение затруднено. И это задание определило стиль жизни и служения, потому что сестры не открывают своей принадлежности к конгрегации, живя как примерные христианки, и уже только по важной причине открывают свое монашеское призвание. Вот. И в настоящее время сестры наши работают в Польше, в Англии, в Чехии, в России, в Украине, в Белоруссии, в Африке. И уже возвращаясь вот к моей истории, я проработала в Барановичах 15 лет, а дальше наступил крах советского режима, пришла перестройка, и архиепископ Тадеуш Кондрусевич был назначен апостольским администратором в Россию. Как бы с этого началось и возрождение, и такой вот духовный путь католической церкви. И епископ, в свою очередь, пригласил священников из Белоруссии, отца Иосифа Заневского и отца Антония Хея. И вот по приглашению отца Антония мы попали в Москву. Вот с этого началось наше служение в Москве. А мой переезд как раз в Москву совпал с днем 19 августа 1991 года, с днем путча. С этого времени я начала работать органисткой в приходе апостолов Петра и Павла на Малой Лубянке. А потом с 1999 года в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице. С тех пор работаю в Москве в области литургической музыки. И сейчас я хотела бы тоже рассказать о ситуации литургической музыки, о том, как она развивалась, начиная с 90-х годов. Нужно сказать, что до 91-го года в России вообще существовало открытых только два храма. В Москве и в Санкт-Петербурге. В Москве на храм Святого Людовика на Малой Лубянке, а в Санкт-Петербурге в Ковинском переулке. Что касается литургии и пения, утвержденных текстов на русском языке вообще не существовало. И поэтому на богослужениях звучали песнопения на латинском, на литовском, на польском языке. То есть те доступные, которые вот поступали где-то из-за границы уже. На русском языке песнопения начали появляться уже где-то к 90-м годам, потому что мы получили сборник Георга Кселя, который вот, жил в Казахстане, он писал на русском языке. Это талантливый композитор, но он писал в основном молодежные песни и песни для детей и духовного характера. Мы начали их использовать тогда уже тоже в богослужениях. А потом немного позже появились переводы Елизаветы Перегудовой. Очень хорошие переводы, талантливые. И она переводила из польского, из латышского языка, из литовского языка. Потом появился авторский сборник Андрея Куличенко и его группы, с которыми они вместе работали. А начиная с 1991 года началась уже более целенаправленная работа по подготовке переводов и адаптации литургических текстов. Работая в этой среде, я понимала, что среди прочих задач, которые перед католической церковью стоят, тоже предстоит очень ответственная работа. Это создание собственной музыкальной литургической традиции. И, конечно, для этого были необходимы специалисты с серьезным музыкально-литургическим образованием, которые хорошо тоже знают и русский язык, и русскую культуру. Поэтому я просила разрешения и направления, и по направлению архиепископа Кондрусевича, по разрешению моей настоятельницы, поступила в Варшавскую академию католической теологии на факультет истории и социологии на отделение церковной музыки. А потом уже, после окончания, вернулась в Москву. И в 2002 году при конференции католических епископов России наряду с другими комиссиями была создана музыкальная секция, которую мне поручили возглавить. И первой задачей этой секции была подготовка издания первого литургического песенника на русском языке для всех русскоязычных приходов. И это событие казалось очень важным, потому что в разных приходах переводились песни из других языков, делались какие-то адаптации. Не всегда эти адаптации были грамотные, не всегда тексты соответствовали вероучению католической церкви. Поэтому необходимо было это привести к единому знаменателю. Таким образом, можно сказать, что спустя 25 лет после окончания Второго Ватиканского собора мы начали работу по поискам аутентичности музыки в литургии, созвучной русской культуре и менталитету, основываясь на опыте других культур. И в это время шла также работа над адаптацией мелодии римского и древнего тона к текстам миссала на русском языке, потому что миссала на русском языке тоже не было. В это время тоже я преподавала литургическую музыку в Высшей духовной семинарии в Санкт-Петербурге. И мы с семинаристами сразу опробовали эти тексты на практике. И были смешные случаи, когда они на экзамене не знали, какую версию им нужно петь, потому что столько версий было на них опробовано, что они иногда терялись в этом всем. Конечно, это было очень интересное и творческое время.
Мы с удовольствием используем песнопение из вашего самого известного диска «Воспойте Господу» во время католической русской литургии на радио, за что вам большое спасибо. Это уже венец творения или только work in progress, как сказали бы американцы?
Да, это начало, потому что после того, как был издан первый литургический песенник, который так и называется «Воспойте Господу», мы решили записать диск, ну, чисто в дидактических целях, чтобы просто знать, как эти песнопения нужно исполнять. На этом диске записаны части мессы, записан диалог священника с народом, что тоже очень важно, потому что это записано в древнем тоне. Мы как раз использовали древний тон, поскольку он наиболее созвучен с мелодикой, что ли, с мелосом русского языка. Он удобно адаптируется просто. Мы записали также частично какие-то песнопения из рядового времени. И перед нами еще много работы, потому что нужно сделать красивые обработки для того, чтобы мог участвовать и хор, и народ, и солисты, и священник, и органист. И это нужно делать очень красиво и вдохновенно для того, чтобы людям это все помогало молиться, и чтобы все группы были задействованы во время богослужения. Можно сказать, что наша работа – это большая лаборатория, потому что и хор, и молодежная группа, и инструментальная группа. Им всем интересно участвовать в этой работе. Вообще нужно сказать, что интерес к литургической музыке в России очень высок. И мы это видим по нашему опыту уже. С точки зрения литургической комиссии, я вижу, что изначально было сложно научить народ петь, просить их, чтобы они участвовали в пении. Возможно, это связано с тем, что с определенным менталитетом, что в православном и восточном богослужении народ обычно не участвует активно, они слушают в основном, они слушают, внутренне молятся, и поет всегда хор, который поет безупречно и красиво. И людям всегда кажется, что они со своими непоставленными, неподготовленными голосами не могут так красиво петь и восхвалять Бога. До сих пор, в принципе, у нас сейчас в католической церкви, когда уже есть этот песенник, есть тексты, которые подготовлены, хорошие переводы сделаны, соответствующие учению католической церкви, трудно сейчас научить. Люди постепенно начинают привыкать к тому, что они могут участвовать в этом пении с теми данными, какие у них есть, потому что Бог знает нас, Он знает наши способности, но люди начинают понимать, что прославлять Бога нужно всем своим существом, не только мыслью, не только сердцем, не только устами, но и нашим телом, когда мы становимся на колени, когда мы складываем руки, когда мы поклоняемся, вот, и нашим голосом, то есть должен участвовать в богослужении, в прославлении Бога весь человек.
Перенимает ли ваша традицию другие храмы? Просят ли у вас ноты, записи ваших песнопений? Знаете ли вы о случаях, когда ваши песнопения исполнялись во время литургии в других католических российских храмах?
Несомненно. Что касается Петербурга, это очень большой город, там много католиков, и там есть очень хороший хор в храме Святой Екатерины. И мы с ними делимся нотами. Они нам присылают ноты, мы им присылаем ноты. В других приходах не всегда это возможно, поскольку приходы сами по себе малочисленные. И поэтому в некоторых приходах есть хоры. Но это предстоящая будущая работа. Создавать коллективы, как-то помогать им, чтобы создавать хоровые коллективы, молодежные какие-то ансамбли и группы. Это предстоящая работа музыкальной секции.
В пятницу ваш хор участвовал в фестивале в Ватикане. Часто ли приходится выезжать за границу или путешествовать с концертами по России?
Нужно сказать, что это была наша первая заграничная поездка. Хор настолько серьезно и усердно готовился к этой поездке, что можно сказать, что с этого момента они вышли на другой уже концертный уровень. Потому что до этого это был литургический хор кафедрального собора, каким они, собственно говоря, и являются и в дальнейшем. Но очень радует то, что они сделали большой шаг вперед в своем творческом развитии. И это радует.
Сестра Валентина, вы являетесь и президентом благотворительного фонда искусства добра. Не могли бы ли вы рассказать немножечко о его деятельности?
Я могу сказать об интересной истории создания этой организации. Ее рождение было продиктовано тем, что, как вы знаете, во время перестройки 2001 год, 2002 год, это были мрачные, нестабильные годы, трудные для россиян и всего постсоветского пространства. И ощущая эту нестабильность в обществе, людям необходим был глоток чистой красоты. Мы видели, с каким огромным интересом люди относятся к литургической, к духовной музыке, к традиции католической церкви. И мы понимали, что людям нужен этот опыт. Людям нужно вернуть духовную музыку с ее настоящим наполнением, с ее настоящим предназначением. И таким образом в 2001 году был создан благотворительный фонд искусства добра. Его конкретная цель – это культурная и просветительская деятельность посредством духовной музыки, которая направлена на диалог культур и церквей, а также помощь молодым музыкантам в их профессиональном развитии. Дело в том, что напротив кафедрального собора находится общежитие Московской государственной консерватории, и к нам неоднократно обращались студенты с вопросом, могут ли они как-то участвовать вот в музыкальной деятельности, с просьбой, чтобы им помочь найти какие-то возможности концертов. Так, собственно говоря, мы поняли, что необходима конкретная организация, которая будет этим всем заниматься. Нам очень хотелось представить духовную музыку не только в ее историческом аспекте, но и в ее непрерывной традиции. И по прошествии советского периода, когда мы знаем, что зачастую умалчивались или искажалось все, что в культуре или в искусстве связано с церковью, возникла такая необходимость духовного музыкального просветительства. Это общеизвестно, что музыка, особенно духовная музыка, восточной и западной традиции, она способна объединять людей. Она как бы не нуждается в переводе. Это тот язык, который понимают все люди. Мы видели потребность, чтобы вернуть музыке ее истинное достоинство и предназначение, которые как бы мы понимали, что предназначение ее это поднимать сердца людей к Богу, который один является источником истинной красоты и гармонии. Что касается вот помощи молодых музыкантов, как бы мы тоже все прекрасно знаем, как важно заметить талант и помочь ему расти, потому что для этого иногда просто нужно какое-то доброе слово или вот подставить плечо, чтобы они как-то могли развиваться, молодые люди, молодые таланты. Очень часто действительно они очень не защищены, талантливые люди. Мы начали деятельность проведения концертов духовной музыки, на которую приглашали всех желающих. Эти концерты проходили в кафедральном соборе на Малой Грузинской. Собственно говоря, так проходит и до сих пор. Это вот 10 лет уже мы проводим концерты на Малой Грузинской. И в основном и москвичи уже не называют иначе это как концерты на Малой Грузинской. Кроме концертов, мы сделали несколько постоянных проектов международных. Несколько лет назад мы открыли международный рождественский фестиваль, в котором мы считали важным, чтобы представить рождественскую традицию Запада и Востока, показывая тем самым два крыла христианской культуры. Мы делаем эти фестивали по странам. Вначале у нас было итальянское Рождество, потом французское Рождество, в этом году будет испанское Рождество. Эти фестивали связаны с проведением Года культуры данной страны в России. Мы очень тесно сотрудничаем с Министерством культуры, с посольствами и, конечно, с посольством уже вот той страны, которая проводит этот фестиваль. Кроме того, именно вот для молодых музыкантов мы сделали несколько лет, уже у нас тоже проходит этот конкурс молодых композиторов и органистов. Нам казалось очень важным сделать этот конкурс именно потому, что Россия – это не органная страна, и органов, инструментов как таковых вообще немного. И ребята, которые занимаются в музыкальных вузах, вот они готовятся стать профессиональными органистами, они обычно учатся в классах, в каких-то небольших залах. И потом, готовясь к конкурсам международным, которые в основном проходят в соборах, они не готовы сыграть в церковной акустике. Поэтому мы решили выйти им навстречу и учредить такой конкурс, для того, чтобы этот конкурс стал для них определенным опытом. Кроме того, мы не учреждаем победителей, не получают денежных призов, потому что мы решили сделать им концертные ангажементы где-то в Европе, чтобы это было таким вот шагом в профессиональную деятельность. У нас прошло уже 4 конкурса, на которые мы приглашаем очень известных профессоров, исполнителей, органистов со всего мира, с Европы. И мы видим, что это дает свои плоды. И совсем недавно мы тоже открыли курс по западноевропейской церковной музыке. Эта потребность была продиктована тем, что в настоящее время в государственной программе музыкальных вузов нет этих предметов григорианского хорала и церковного органа. В принципе, конечно, григорианский хорал преподается в музыкальных вузах, но он преподается как историческое прошлое, не как живая непрерывная традиция. И поэтому мы пригласили профессоров из европейских вузов разных стран для того, чтобы представить традицию разных стран. И в настоящее время у нас на этом курсе преподают 2 ведущих преподавателя из Папского института сакральной музыки из Рима. Это профессор Нино Альбароза и Альберто Турко. Это ведущие профессора по григорианскому хоралу. Профессор из Дижон, из Франции. Профессор из Австрии и из Германии, из Польши несколько профессоров. Этот курс заочно интерактивный. Студенты могут приезжать из разных городов. Практически курс уже завершается. Мы открыты к тому, чтобы принять студентов не только из России, но и из других стран, из других республик, особенно из постсоветского пространства, поскольку мы знаем, что там ситуация практически такая же. Вся информация находится на сайте фонда www.artbene.ru. Благодаря этим просветительским целям, которые фонд поставил перед собой, фонд принимает участие в самых разных проектах. И в церковных, и в миротворческих, социальных, общекультурных. Но направление наше всегда одно – делать красоту посредством красоты и музыки, маленькими каплями увлажнять почву современного общественного сознания, напоминая о том, что Господь есть центр Вселенной, что Он является хозяином истории, что Он – единственный источник красоты и гармонии. И хотелось бы поделиться с вами нашими планами на будущее. Мы сейчас думаем о том, чтобы открыть такой новый проект «Органы для России». Этот проект сможет помочь католическим приходам в России, которые зачастую немногочисленные и очень бедные. И мы знаем, что в России люди очень любят органную музыку. Мы можем внести вклад в органную культуру России, устанавливая органы из западных церквей, которые по той или иной причине они решат подарить какому-то российскому католическому приходу. И этот орган может стать единственным органом в данном городе России. И так люди найдут дорогу в храм, а потом смогут материально поддержать этот приход. Нам кажется это важным. А еще мы планируем в ближайшее время открыть собственное радио, которое будет вещать в интернете. И это радио будет исполнять культурно-просветительскую миссию, представляя слушателям лучшие образцы духовной музыки христианского Востока и Запада. Особое внимание будет уделяться органной музыке. И будут трансляции богослужений из католических и православных храмов в России. Будет трансляция концертов из Римско-католического кафедрального собора.
Спасибо, сестра Валентина. Хочется пожелать вам творческих успехов, и чтобы Святой Дух всегда сопутствовал всем вашим начинаниям.
Спасибо большое.